Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору здесь, в студии «Радио «Вера», ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Нагиев.
И священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Говорим мы сегодня, конечно же, о семье, но в очень необычном свете. В свете Лазаревой субботы, в свете праздника входа Господня в Иерусалим, в свете того, насколько семейная жизнь — это крест, который приходится нести, насколько трудно и насколько все это соотносится, насколько Священное Писание соотносится с семейной жизнью, насколько убедительно и реализована в нашей жизни картина иерархического упрощения, насколько мы умеем соотносить себя со своим супругом. Ведь все равно ты, когда приходишь домой, там, ну, или когда сталкиваешься с какими-то бытовыми вещами, или с каким-то, я не скажу ссорой, да, ну, или даже конфликтом, но все равно возникает какой-то раз, там, один пазл к другому подносишь, а он, ну, вот никак не складывается, вот, ну, и это вызывает у тебя какой-то раз, как, ну, должно же складываться, там, все должно быть по-твоему, жена не должна час по телефону говорить, он как вчера, хотя она говорила со священниками, да, с вами, в частности, вот, с вами, да, и потом еще с отцом Александром Гавриловым Санкт-Петербурга, а я сижу, как мышь, не шуршу и думаю, душу ж такое, ну, почему жена час по телефону говорит, вот мой пазл, который я вот себе придумал, вот он не складывается с тем, который есть на самом деле. Ты так думаешь, ну, а я что, я этим? Вот. Альчик сформулировала забавный вопрос, она просто прописала здесь какие-то вопросы от себя. Я хочу сам задать его. Мы либо распинаемся сами, либо начинаем распинать друг друга. Почему?
Провокационный вопрос. Он не обязательно так или так. Возможно, масса разных вариантов.
А как? Нет, подожди. Это очень важно. Это на самом деле нормальная установка. В семье, в любом коллективе, ты либо страдаешь, либо заставляешь страдать кого-то еще. Какого-то варианта мирного сосуществования не бывает. Ты либо идешь на уступки, либо не... Это динамичная картина, но не статическая.
Нет, не в этом дело. Ты можешь просто идти на уступки легко, не осознавая это как страдание.
И
вот
подвиг,
это,
да.
Вот это вот, это мой крест, и нести его мне. Помнишь, это Маргарита Павловна Хоботова из Покровских ворот, которая задавила просто бедного Льва Евгеньевича своей заботой. Вот. И, ну, в общем, понятно, такая генерал в юбке. Она, как сказать, подняла знамя своей добродетельности, жертвой этой ее добродетельности становится человек, кому она регулярно причиняет добро. Это ее бывший муж. Вот можно без всех этих спецэффектов, мне кажется, обходиться. Можно вообще, ну, чем меньше циклишься на своих там каких-то, я не знаю, острых углах, вот, тем меньше собственную жизнь осознаешь как подвиг и как крест. Вот.
Ну, и вообще, да, меньше пафосности всегда честнее.
Угу.
Действительно. Ну, понимаете, тут такая штука. Во-первых, если в центре твоего внимания не Господь наш Иисус Христос, то у тебя почти никаких шансов взять свой крест нету. Скорее всего, ты будешь навешивать крест, да, и мучить окружающих. А если все-таки возьмешь свой крест, то будешь так этим гордиться и хвастаться молча перед самим собой. Хуже фарисея с мытарем в притче о мытаре и фарисее. Да, что тоже никакого смысла, никакой радости в этом не будет. Это ведь Господь всегда несет крест. Ну, ты тут чуть-чуть еще как-то за него держишься. Это одна сторона дела. Другая вот какая. Человек довольно сложное существо. Например, в наших генах есть некоторые стереотипы поведения, в частности, стремление к доминированию. Групповому, социальному, семейному, потому что вероятность передать свои гены следующему поколению, у доминантных особей, ну, где-то процентов на 50 выше, чем у людей, не занимающих это доминантное положение. Это, ну, вот, понимаете, это механизм, который работает. Что тут с этим поделаешь? Да ничего не попишешь, это написано в наших генах. Бог не предполагает, что мы будем рабами этого поведенческого механизма. Бог сотворил нас людьми, а не перекормленными бесшерстными бабуинами. Понимаете? Вот. Но тем не менее, вот есть этот механизм, но есть и видение того, что сам Бог умирает на кресте, что сам Бог бесконечно уважает чужую свободу, что сам Бог бережет нашу самобытность. Ну, как, ну, можно тоже, понимаете, список продолжать. Поэтому одно дело, что в тебе заложено, это там вот плоть, как обычно, да, говорят учителя аскетики, и совсем другое дело призвание, для реализации которого Бог тоже дает тебе силу, в таинстве миропомазания, силу Духа Святого для реализации этого призвания. Поэтому, да, мы просим у Бога, чтобы, как он сам сказал, Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, а чтобы самому послужить. Вот, послужить. Послушайте, дело не в том, крест, не крест, больно, не больно, а в том, жизнь или нет. Жизнь от смерти ведь в Библии отличается очень просто. Где Бог присутствует, там жизнь. Где отсутствует, там смерть. Все остальное факультативно, вне зависимости, там есть обмен веществ, нет обмен веществ и так далее. Вот, когда за Христа держишься, ну и крест на самом деле его крест, и свет его свет, и ты при нем, вернее, не ты, а вы оба вместе. Вот, мне кажется, это очень часто люди реализуют, даже не зная о существовании Господа нашего Иисуса Христа, потому что так Бог задумал.
В каждой нашей программе «Семейный час» мы с Альчикой пытаемся сформулировать главный вопрос, на который пытаемся получить ответ. Когда мы начинали вот наш разговор, у меня не было этого вопроса. Сейчас он у меня появился. Наверняка у каждого, кто обладает определенным опытом семейной жизни, был такой момент, или же вся его семейная жизнь состоит из такого момента, я таких людей тоже знаю, когда он, неважно, муж, это жена, просто садятся так, опускают руки, помолчат, а потом так про себя или, может быть, негромко вслух спросят: за что мне все это? Ну, за что мне все это? Это вопрос, на который я бы хотел, дорогой отец Антоний, вот, допустим, у нас есть слушательница там, Вероника, которая нас слушает, у нее вот этот вопрос: за что мне все это? Неважно, какая причина у нее задавать этот вопрос, но она хочет услышать от вас ответ.
Ты имеешь в виду состояние накопленной усталости?
Накопленной усталости, ощущение несправедливости, понимание того, что я все тащу или вот не складывается. Но эта семейная жизнь, она ни у кого не бывает всегда простой, гладкой, mm-hmm. ровной. И все равно возникает вопрос: за что мне все это? Зная вашу способность давать нетривиальные, очень яркие, запоминающиеся ответы, ваш ответ может пригодиться очень многим. Кто его знает? Может быть, и нам тоже. Ты когда-нибудь спрашивала себя, за что мне все это?
Ой, у меня есть ответ. Зачем мне это? У меня отличный ответ.
Ну, поделишься потом дома.
Хорошо.
Отец Антоний.
Вы знаете, ну да, конечно, ощущение бессмысленности и беспомощности время от времени одолевает. И, конечно, да, люди садятся, опускают руки, спрашивают, за что мне все это и так далее. Во-первых, на этот вопрос нет ответа. И не может быть. Скорее всего, это свидетельствует о том, что некорректный вопрос. Это вопрос, который не в коре головного мозга, отвечающие за рациональность, а где-то гораздо глубже, в районе гипоталамуса, возникает, там, где скорее эмоциональность формируется. Да? Это вот действительно проявление немощи, беспомощности и так далее. Это одно. На такого рода вопрос невозможно дать рациональный ответ. И часто, кстати говоря, Господь наш не столько отвечает на такие вопросы, сколько вот берет нас в свои руки, и нас постепенно как-то вот эта мука отпускает. А самое главное, вот что я думаю, вряд ли это может кому-то помочь. Я думаю, что за что мне все это? Неудачная формулировка.
Для
правильный,
чего?
Правильный вопрос, совершенно верно. Для чего? Для чего? Ведь очевидно, что Бог не радуется, наблюдая, как я погибаю от беспомощности. И что касается боли, он не радуется, когда мы причиняем ее друг другу, хотя и разделяют ее с нами. Но вот, ну он же придумал, чтобы это было жизнью. Значит, это ведь возможность открыть ему свою жизнь, позвать. Бог очень деликатный и никогда не приходит туда, куда его не зовут. Ну, если это только не какие-то там глобальные природные или какие-нибудь еще события, и то, в общем-то, в нашей жизни это так. Поэтому, когда руки опустились, ты думаешь, за что мне все это, ты имеешь полное право поднять глаза и сказать: «Я не знаю». И больше, наверное, не могу. Но, пожалуйста, ты приди, и вот это для тебя, как сказать, площадка, плацдарм, где, если ты не вмешаешься, все разрушится. Вот как-то так, понимаете, это психическая, нервная, эмоциональная энергия, которую можно направить на то, чтобы Бога позвать. Вот для чего.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Сегодня беседую с клириком Тихвинского храма города Троицк, священником Антонием Лакеревым. Хочу докрутить немножко этот вопрос, за что мне все это. И понимаю, отдаю себе отчет в том, что сейчас устраиваю здесь филиал программы «Вопрос неофита». Вопрос «За что мне все это?» созвучен словам Христа в Гефсиманском саду во время моления о чаше.
Едва ли. Он прекрасно, мне кажется, понимал, почему. Почему происходит то, что с ним происходит.
Почему, да, но за что?
И тоже, я думаю, что он, как сказать, отдать жизнь свою во искупление многих, он же сам сказал. Он понимал и почему, и для чего, и видел реальность человеческую, вот как она есть. Может быть, знаете, самое невероятное и потрясающее, то, что действительно вызывает трепет, то, что Бог до конца, до печенок нас видя, не имея нужды в том, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, потому что сам знал все, что в человеке, тем не менее, хочет, чтобы мы жили, соглашаются к нам прийти и умереть из-за нас, чтобы наши сердца могли очиститься, и вот таким образом побеждает нашу злую, грех, жестокость, не знаю, вот все злое в этом мире, и своим воскресением наполняет нас жизнью. Вот как-то так. Христос, я так думаю, судя по евангельскому повествованию, все видит, все понимает. А мы часто вынуждены со смирением понимать, что, Господи, ну, я не понимаю, там мне, может быть, трудно принять, я могу сказать, я это не приму, или я это приму. Ну да, не понимаю.
Мы говорим эти слова от бессилия, я вот только что сейчас понял, а Господь...
От силы.
От силы.
Если позволишь, Сашенька, мне кажется, эти слова, этот наш такой вот вздох, ну за что же мне все это, скорее соотносится с другими словами из Священного Писания с самого начала этой книги. «Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, и я ел». Попробую сейчас пояснить. Вот это «за что мне все это?» Мне кажется, мы очень часто прячемся за эту формулировку от осознания ответственности, что происходящее с нами – это результат нашей жизни, наших выборов, наших действий, наших отношений друг с другом. Ну, то есть мы оказываемся в этой точке не потому, что мы жертвы обстоятельств, а потому, что мы в эту точку привели нашу жизнь. Вот мне кажется...
Человек, который говорит, за что мне все это, точно понимает, что он жертва. Точно понимает, что он этого не заслуживает. И что вот тот вот, вот этот вот в штанах с вытянутыми коленками, это он вообще довел вот
ну,
эту
это
вот ситуацию.
Ну, это ясно, Пень, конечно, да. Сознание жертвы, мне кажется, оно нас... Оно в нас пробуждает вот этот древнейший, простите, механизм стрелочника. Жена, которую ты мне дал, она дала плод, и я ел. Вот это сознание, то есть, что в обстоятельствах моей жизни виноват там то, другое, третье, это если мы сейчас о катаклизмах о каких-то не говорим, да, о катаклизмах, там, потрясениях социальных, там, в масштабе нации и так далее. Я вот именно про частную жизнь имею в виду. В этой частной жизни, мне кажется, мы имеем ровно то, что хотим.
Помните, однажды в одном из писем Коринфянам Павел ругает их, кажется, Коринфян, что вот вы что, вам вообще не стыдно? Там у вас, мало того, что у вас в принципе какие-то споры и распри, так вы еще обращаетесь к светскому суду. Там. Ну, значит, он считает, что если там что-то такое происходит само между христианами, ну, это само по себе плохо, и если все равно уж все-таки плохо, ну, не к христианскому суду, и говорит, что там у вас нету умных людей. И вот примерно про то же самое, про обиды, обидчиков и так далее. Он говорит, почему вам не оставаться обиженными? И когда первый раз эти слова прочел, меня совершенно потрясли. Я думаю, ничего себе! Как это так? Обиженные, значит, надо же там вот обязательно воздаяние, то все такое прочее. И тоже я вспомнил сразу, когда я прочитал слова моей бабушки, Царствие Небесное, которое говорил, на обиженных воду возит. Вот почему бы вам не оставаться обиженными? Господь имеет абсолютно веские причины обижаться на то, как мы к нему относимся. И он вместо этого все равно нас спасает, не бросает, не бросает. И вот, да, конечно, ты чувствуешь себя жертвой и вообще не в состоянии никак по-другому на это посмотреть. Ну да, но что тебе важно? Не быть жертвой или быть с Богом? Он тоже жертва. Мы так и называем это крестной жертвой. Вот в этой иногда совершенно выеденного яйца не стоящей ситуации, иногда очень серьезной, но все равно, вот хорошо, да, жертва, ну хорошо, почему тебе не оставаться обиженным? Зато со Христом, зато со Христом. И оно потом исцеляется именно Духом Креста.
И в очередной раз... Отец Антоний, вы говорите вещи, которые вот запоминаются, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Вы обижены, вас оскорбили, вы чувствуете, что бессильны в своем отчаянии. Как же вам повезло? Такой счастливый человек.
Это точно, да, да.
Но абсурд, с одной стороны, парадокс, но с другой стороны, ведь так и есть, получается.
А главное, чтобы, опять же, мы же лукавые существа, не начать бы паразитировать на этом чувстве жертвы, обиды, Не начать бы смаковать это состояние.
Повод, хороший, это вообще
любимая
роль.
А вот зато я с Христом, а вот зато Христос со мной, а не с этими.
Ну, как только начинаешь себе хотя бы этим хвастаться, оно тут же все и улетучивается.
Это точно.
Так что тут существует предохранительный механизм. Как только ты себе сказал «я со Христом», бац, а сковородочка-то жесткая. Понимаете? Я хочу быть с тобой. И ты это говоришь не кому-то, ты говоришь это ему.
У нас время последнего вопроса, и это будет вопрос из нашей любимой категории «Сферический конь в вакууме». Допустим, муж и жена напрочь лишены эгоизма. Ну, абсолютно. То есть совсем. А. Действительно ли они будут абсолютно счастливы друг с другом? Б. Действительно ли они будут со Христом? Их брак будет идеалом христианских отношений.
На второй вопрос скажу, не знаю. Имею же я право что-то не знать,
конечно,
правда?
Если человек не думает о себе, мне это кажется. Если ты, твое, ну, смотрите, ваше внутреннее пространство очищено от вот этого эго. Оно пустое, прозрачное, звенящее, сияющее, конечно же, оно вместилище Бога.
Пустота. Понимаете, какая штука? По моему впечатлению, мы устроены так, что призвание, которое Бог нам дает, оно не отделяется от нашей личности. Ну, ты можешь считать это эгоизмом. Ну, хорошо, допустим. Но вот именно в твоей личности то, как устроено твое сердце, мозг, там все остальное, есть Богом заложенные способности к реализации этого призвания, которое, в котором Бог хочет быть с тобой. И это твое. И сказать, что прямо вот все, нет ничего моего, это сложно. Ну да, действительно, как правило, люди, которые живут парой, в общем, нуждаются в том, чтобы хотя бы на уровне мысли и понимания думать о том, что вот это наше, это наше. Но при этом эти призвания тоже не обязаны совпадать, не обязан один отказываться ради другого, все такое прочее. Но вот ты не можешь сделать вид, что ты – это не ты. Ты не сферический вакуум в коне. Ты вот человек, которого Бог вот в это место поставил с задачами, свойствами, способностями, недостатками, может быть, да, не знаю, вот. И Бог и кого-то дал тебе, чтобы вы были вместе. Не знаю, нет, мне кажется, что если ты не трудишься ради этого призвания, не действуешь в соответствии с ним, там вот ничего моего нету, и ничего мне не надо, я могу вообще лежать в углу под холодильником, лишь бы быть, экзистенциально лежать. Нет, 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 жизнь другая, по-другому устроена. Поэтому мне кажется, что, как вы говорите, абстрактные люди, напрочь лишенные эгоизма, во-первых, это абстракция, а во-вторых...
Слушайте, ну раз так обстоят дела, может быть, не надо стремиться не быть эгоистами? Я ведь к этому вел. Я пытался заманить вас в логическую ловушку.
А помните, он отцу говорит... Все мое твое и твое мое. Все мое твое и твое мое. Вот они что, эгоисты? Нет. Но он ведь о чем-то, хотя явно совершенно мы не в состоянии это понять, этот их диалог, но все-таки он что-то называет твоим, моим, там, и суд отдал сыну, потому что яко сын человечий есть. Много таких моментов может быть. Но вот, понимаете, эгоизм – это ведь не отказ от собственной реальности, реалистичности, конкретности, личности, вот, жизни. А это отказ занимать первое место. Поэтому отказ от эгоизма все-таки вот... что-то другое. Властвовать будет Бог. Ну, а мы там, как он скажет.
И завершая программу «Семейный час», хочется вспомнить слова, принадлежащие нашей собаке Добби. Все мое — мое, все твое — наше. Спасибо вам, дорогой отец Антоний. Как всегда, час с вами пролетел незаметно, с большой радостью. Впереди очень важное время, друзья. Проведите его, пожалуйста, с любовью, с вниманием. Не к себе, но друг к другу и ко Христу. И уже совсем скоро мы с вами будем праздновать светлое воскресение Христово. Пасха будет. Сегодня мы беседовали со священником Антонием Лакеревым, клириком Тихвинского храма города Троицк. Спасибо вам, отец Антоний.
Слава Богу, спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До встречи ровно через неделю.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.